эфире радио «Донбасс Реалии».
Приветствую вас, друзья. Это действительно радио «Донбасс Реалии». Сегодня с вами ведущий Александр Лащенко. Сегодня пятница, 17 апреля. Также к нам присоединится, как обычно, со свежими выпусками новостей мой коллега Егор Устинов. Ну а сейчас коротко о самом главном, о чем будет идти речь в сегодняшнем часовом прямом эфире. Группировка так называемой ДНР завела уголовное дело на врача, которого обвиняют в распространении COVID-19. Потому что украинец, 70-летний волонтер из донбасского села, чинит авто военным. И что украинские медики сообщают из Италии. Ну и разговор в студии прямого эфира, тема для обсуждения, это будет связано с тем, что Госдума Российской Федерации буквально сегодня фактически отменила пошлины для тех, кто в так называемых ЛДНР получает российские паспорта. Раньше действовала такая пошлина. Теперь данный документ можно получить абсолютно бесплатно. По крайней мере, об этом сегодня проинформировало агентство ТАСС. Что означает такое решение России в контексте вот этой выдачи паспортов, которая уже давно продолжается со стороны России? Тем более в разгар кризиса, как того же коронавирусного кризиса, так и кризиса, связанного с падением цен на нефть, что затрагивает Россию, будем обсуждать в студии прямого эфира благодаря прямой связи скайпом с экспертами, украинским политологом, дончанином Кириллом Сазоновым и россиянином, главным редактором ежедневного журнала Александром Рыклиным. 0800-300-403. Вы тоже, друзья, имеете полную возможность стать активными участниками данного обсуждения в прямом эфире.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну, а как обычно, несмотря на все карантины, ограничения и так далее, мой коллега Егор Устинов всегда готов рассказать вам в начале нашей программы о свежих новостях.
Приветствую. Число инфицированных коронавирусом в Луганской области выросло до 9 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. За сутки были выявлены 5 новых случаев в Рубежном, Лисичанске и Кременском районе. Как сообщили в областном лабораторном центре, четверо из этих людей, родственники ранее инфицированного, являются контактными лицами. Еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы, а впоследствии обратился к врачам с симптомами. Сейчас он госпитализирован в инфекционное отделение. Всего в Украине по последним данным зафиксированы 4662 случая заражения коронавирусом COVID-19. Полицейские будут выписывать штрафы тем, кто игнорирует условия карантина. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Юрий Тандит. По его словам, в случае скопления людей возле храмов полиция будет действовать в несколько этапов. Первый этап – это разъяснение среди граждан. В случае повторных нарушений полицейские будут составлять протоколы. Советник отметил, что в самих храмах смогут присутствовать только те, кто обеспечивает службу. Прихожане смогут посетить храм после службы, максимум по 2 человека. Штраф за нарушение карантина составляет 17 тысяч гривен. В субботу и воскресенье во время пасхальных богослужений возле храмов будут дежурить полицейские и нацгвардейцы. Следующий обмен пленными между украинской стороной и группировками ЛДНР может пройти по формуле всех установленных на всех установленных. Об этом в интервью российским СМИ сообщил координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш. По его словам, для осуществления обмена необходимо сформировать списки. Напомню, накануне прошел обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками ДНР и ЛНР по формуле 20 на 14 человек. Российские гибридные силы один раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. Потерь среди украинских военных нет. Обстрел зафиксировали в районе Песок. ВСУ открывали огонь в ответ. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Госдума России приняла в первом чтении и в целом законопроект, который освобождает от госпошлины в 3 500 рублей жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить российский паспорт. Об этом сообщают российские СМИ. В качестве обоснования принятия закона авторы привели данные об уровне заработных плат и пенсии на подконтрольных группировкам ДНР и ЛНР территориях. По их информации, среднемесячная зарплата по состоянию на второе полугодие 2019 года в Орло составила почти 11 тысяч рублей, а средняя пенсия почти 5 тысяч рублей. В Ордо эти показатели составили 12 тысяч рублей зарплаты и почти 5 тысяч рублей пенсии соответственно.
«Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать, друзья, с этой минуты. Также слушателей громадского радио, которые присоединяются к нам, уже совсем скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон на радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Будем обсуждать с участниками нашего прямого эфира украинским политическим экспертом, дончанином Кириллом Сазоновым, его российским коллегой Александром Рыклиным. Вот такую тему. Госдума буквально сегодня, в разгар коронавирусного и нефтяного, для России это довольно серьезно. Рубль продолжает падать. На сегодняшних торгах Московской биржи теперь он стоит уже 74 к 1 по отношению к доллару, несмотря на все соглашения России со странами ОПЕК. Продолжается падение цен на нефть и, соответственно, падение рубля. Но несмотря на все это, вот все эти политические пертурбации, Госдума именно сегодня решила бесплатно разрешить раздачу российских паспортов жителям особых районов Донецкой и Луганской областей. Кстати, в сообщении Государственного информационного агентства ТАСС ОРДЛО не упоминается. Говорят о народных республиках. Да, это именно такая формулировка официального информационного, в кавычках, агентства России. Будем обсуждать, что означает вот эта история с паспортами, которая не только не прекращается со стороны Кремля, несмотря на всю риторику о том, что, дескать, они чтят суверенитет Украины и так далее, и так далее, готовы пойти на договоренности с Зеленским, мол, проблема все у вас в украинской стороне, в стороне Запада, несмотря на все это, продолжается, причем облегчается процедура. Что это может означать, будем обсуждать минут через 8 в прямом эфире радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Его хата с краю первым врагов встречает и своим помогает. Говорят о жителе села Орловка Анатолия Мирошниченко, военные волонтеры. Господину Мирошниченко 70 лет. До пенсии успел и с космонавтами подружиться, и в Таджикистане людей, детей поучить с началом боевых действий на Донбассе, вот с 2014 года. Мирошниченко решил, что можно своими же умениями приблизить победу Украины. Сейчас он бесплатно ремонтирует автомобили военным и волонтерам. Рассказ о Анатолии Мирошниченко, корреспондента радио «Донбасс Реалии».
Анатолию Григорьевичу Мирошниченко 70 лет. Живет он в крайнем домике в селе Орловка, неподалеку от Авдеевки. Мирошниченко говорит с нами на хорошем украинском языке. Почему? Потому что украинец, просто объясняет Анатолий Григорьевич и добавляет, смеясь.
Для тех я оккупант, бендера и фашист. Кажу, а чего я бендера? А то, что по-украински можешь размовляти.
Родом Анатолий Григорьевич из села Райполя Днепропетровской области. Говорит, что до пенсии 26 лет был учителем. Решил работать в школе по примеру своего учителя труда. Вот что вспоминает волонтер.
Был такой. Оце, что взял, все в дело мог пустить. Когда он уже помер, нам сказали, что он 10 лет сталинских лагерей відсидів. В Сингазете за 4 строчки написал віршика.
Сначала работал по обмену в Средней Азии, в Таджикистане, потом на Донбассе. Из Таджикистана попал в Афганистан. Как раз на свой день рождения получил повестку. Мужчина вспоминает.
25 человек зібрали в автобус на полігон. Автомат, кому кулемет, а мені снайперскую винтовку и вперед.
Месяц пробыл в Афганистане, но повоевать не успел. С гордостью Мирошниченко вспоминает, как служил в центре дальней космической связи неподалеку от Евпатории. Показывает комсомольский билет с автографами летчиков-космонавтов. Говорит с улыбкой, что со всеми за руку здоровался. Вот что сообщает Мирошниченко, показывая на подписи космонавтов.
Командир отряда космонавтов Каманин, Елисеев, Валентина Терешкова, Попович.
Говорит, была еще и фотография с автографами, но ее украли сослуживцы. 12 апреля для Мирошниченко стало вдвойне символичным. Тут тебе и день космонавтики, и день захвата Славянска российскими гибридными формированиями. Русскую весну на Донбассе Мирошниченко не принял и не воспринял. Вот как Анатолий Григорьевич объясняет свою позицию.
Есть тут такие, что Путин приди, Путин нам помоги. Я у радянской армии служил и знал, что кордон – это святое.
Он говорит, что в Орловке поначалу было человек 5 патриотов, которые не боялись и в открытую помогали украинским военным. Не сломленные, так говорит о них Анатолий Григорьевич. Военных позиций в селе не было и нет. Ближайшие в десятках километров. Но снаряды со стороны оккупированной российскими гибридными силами Ясиноватой тут взрывались периодически, вплоть до прошлого года. Например, в 2016 году попало в школу. Вот что говорит Мирошниченко.
Зайшло, пробило крышу и кольцо, це баскетбольне, прямо кольцо и у пол. Градин.
А последний сильный обстрел села был в прошлом году 11 апреля. Насчитали не менее 7 прильотов. Вот что вспомнил волонтер.
Спасло то, что дети с стадиона разбеглись до дома, стал моросить дождик. И люди с городов тоже по хатах. И никто нигде, ни по кому, нигде не попал.
А корни своей любви к машинам Мирошниченко объясняет так.
Когда мне 10 лет было, я уже автомобиль научился водить. И была любимая книжка, учебник водителя 3 класса.
А еще добавляет, я же кардиолог, слышал, как работает автомобиль. Сейчас он мог бы жить себе спокойно на пенсии, но стал помогать военным чинить автомобили. Почему? Он отвечает так.
Мы все робим одно дело для миру. Побачив, поїхав, біда, все виручаю, всіх виручаю. Я безкоштовно. Ну, така людина. Патріот України.
А еще он говорит, что в Орловке люди смотрят больше 7 десятков каналов из Донецкой России. Сигнал оттуда такой сильный, хоть на землю клади антенну, все равно пробьется. Зато украинские каналы только у Анатолия и у соседки. Он специально перепробовал много разных приставок для цифрового телевидения. Вот только власть, говорит, пытается неправильно поступать. Мол, поехал Ермак в Минск, начали люди возмущаться, в Киеве притихли и отвлекают внимание, чтобы попробовать договориться по-другому, по-тихому. Но ничего, говорит Мирошниченко, победа будет за нами. Как ни крути. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Ну и, конечно, тема дня не только нашего эфира, а тема уже ни одной недели, к сожалению, ни одного месяца, судя по всему, как для Украины, так и для всего мира, развитие эпидемии коронавируса. В Донецкой области на сегодня подтверждено 12 случаев коронавируса, в Луганской 9. На оккупированной части этих областей подтверждено 49 случаев. Радио Донбасс Реалии постоянно обновляет данные из Ордло в живом блоге. Его можете найти в интернете под заголовком «Донецк и Луганск во время пандемии». Ну, а мой коллега Егор Устинов расскажет специально для вас в нашем сегодняшнем прямом эфире самые свежие данные на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 49 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В группировке ДНР заявили о 6 новых случаях инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего в Урдо теперь их 32. В Урду сделали более 700 тестов на COVID-19 с середины марта. По информации группировки ДНР, тест-систем в Урду достаточно, но точное количество боевики не сообщают. Оккупационная администрация открыла уголовное дело на врача одной из больниц Урду по обвинению в заражении людей коронавирусной инфекцией. Подозреваемому грозит штраф до 1 000 000 рублей или более 365 тысяч гривен, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В Урду ввели масочный режим. Теперь жителям оккупированной части Донецкой области нужно носить маски в торговых центрах и общественном транспорте. Кроме того, группировка ДНР ввела запрет на пребывание в общественных местах детей до 14 лет без родителей, а также продлила до мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет. В Украине, по последним данным, установлены 4662 случая заражения, в России 32 тысячи, в мире 2 165 тысяч. Глава группировки ДНР Денис Пушилин заявил о переносе парада ко Дню Победы 9 мая в оккупированном Донецке из-за коронавируса. Новые даты проведения в Урду пока не называют. Ранее радио Донбасс Реалии сообщали, что в Урдлу планируют проводить парады и даже ежедневно тренируются в оккупированных Луганске и Донецке, хотя в городах запрещены все массовые мероприятия. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило на неподконтрольную территорию Донбасса 122 тонны гуманитарной помощи. Напомню, в Урло сейчас 3 города находятся в самоизоляции, но перебоев с продуктами там нет, говорят местные жители.
Опять-таки напоминаю, имейте возможность, друзья, найти наш живой блог «Донецк и Луганск во время пандемии» в интернете. Та ми оперативно обновляємо факти із Ордло і всієї території, звісно, Донбасу, публікуємо полезні рекомендації для жителів всіх територій, всіх можливих, надіємося, до цього не дійде, жертв коронавірусу. Продовжуємо тему, собственно, в ракурсі там боротьби з COVID-19, така інформація. Віталія, одна із найбільших жертв на старому континенті коронавірусу, іменно в провінції Марке. Дві неділі працювали українські медики, помогали італійським колегам. Серед них був і Глеб Бітюков, медбрат одної з київських больниць. Він розказав, що італійські клініки відрізняються від українських і як устроєна робота врачей, собственно, по його наблюдениям. Подробніше матеріали журналіста телепроекту «Радіо Свободи. Голос Америки. Настоящее время» Владимира Рунца.
4 апреля украинский военный самолет приземлился в Италии. На борту 20 медиков, которых Киев прислал помогать итальянским коллегам в провинцию Марке, где на тот момент было наибольшее количество инфицированных, в том числе с летальным исходом.
Мене в лікарні запитали, чи не хочу я поїхати в Італію. Я сказав, так, звісно, оскільки так само в Україні я готовий надавати допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією.
Глеб Бітюков работает медбратом в одной из киевских больниц. Его посты о работе в Италии набирают тысячи просмотров. В одном из последних Глеб сравнивает Украину с Италией.
Бути закритим, ховатися, обговорювати всі проблеми серед своїх колег – найпростіше. Вийти і сказати, послухайте, у нас не вистачає апаратів штучної вентиляції легенів, у нас не вистачає обладнання, у нас не вистачає розхідних матеріалів. Сказати це в голос – це прикро.
За його коментарі на Глеба часто обрушуються з критикою.
Тому намагатися казати, що ми впораємося краще, ніж всі, ні, не впораємося.
В Италии, которая долгое время лидировала в антирейтинге количества заболеваний COVID-19, ситуация постепенно улучшается, говорит медик.
У них було багато хворих, дуже багато, можна так сказати. Зараз вже легше, вони самі про це кажуть. Вони навіть можуть переводити хворих, звільняти палати і нарешті ці палати продезінфікувати. Це те, що має, звісно, робити кожна інфекційна лікарня або лікарня, яка стикається з інфекційними хворими. Але коли їх дуже багато, ви просто не можете цього зробити, бо нема куди переводити пацієнтів.
Глеб розказує, працювати з італійцями складно. Уровень англійського у кожного різний, деякі і вовсі на ньому не говорять. Прочитати назначення врача він теж не може, воно на італійському. Зато оборудована ця небольшая больниця намного краще, ніж подобні в Україні.
Реанімація, яка тут, це, мабуть, мрія кожного анестезіста, анестезіолога, лікаря, хірурга – працювати в такому реанімаційному відділенні. Воно дуже зручне, там є все обладнання. Звісно, обладнання їм не вистачає за їх розмовами. Це набагато більше, ніж ми маємо в Україні.
Всі розходники, перчатки, маски, одноразові костюми в достатньому кількості.
У них немає такого принципу, що ти маєш писати після використання якийсь катетер або рукавичок. Да, ти просто береш те, що тобі потрібно, і все, бо тобі це потрібно.
Саме трудне в роботі, говорить український медик, це надівати і знімати екіпіровку. Защитний комбінезон, шапочку, перчатки, очки. Даже щоб поїсти, це все нужно з себе зняти. Тільки поїсти не завжди получається.
Я принаймні там декількох чергувань, я не їв декілька чергувань, я просто не їв, бо ти не встигаєш це робити. І знову ж таки перешкода в тому, що тобі треба все зняти, а потім знову все вдягнути. І ти так крутишся з пацієнтами, що ти просто фізично не встигаєш побігти. І якщо це 8 годин чергування, то можна обійтись.
В Італію українські медики приїхали на 2 тижні. Через кілька днів місія Глеба і його колег за границею закінчиться. На родині многие критиковали відправку медперсоналу за пределы України, в случае чего рук і самим не хватать будет. Однако Глеб надеется, что опыт поможет Украине легче перенести эпидемию. Владимир Рунец, «Настоящее время».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Госдума Российской Федерации освободила жителей так называемых ЛДНР от пошлины при вступлении в гражданство России. Об этом сообщило сегодня, 17 апреля, агентство ТАСС. Постоянно проживающие в Ордло при получении ими в упрощенном порядке российского паспорта освобождаются от госпошлины в 3,5 тысячи рублей. То есть это вот по курсу сегодняшнему, а продолжает рубль падать, сегодня еще на 1% в отношении доллара и евро. евро тоже он ослаб. Вот это примерно получается $47 было. Но теперь даже этой суммы, ну как, большая, маленькая, каждый сам может судить. И вообще, естественно, каждый сам выбирает из жителей так называемой ЛДНР получать ли им российские паспорта. Теперь всего этого не нужно по решению Госдумы парламента России бесплатно. Это и в первом чтении было утверждено сегодня такое решение, и в целом. Вот. И, ну, собственно, это продолжение того, что началось еще в прошлом году. Активная с точки зрения многих наблюдателей выдача российских паспортов жителям ОРДЛО, несмотря на всю официальную риторику Владимира Путина, Кремля, Сергея Лаврова, министра иностранных дел, всех, кто, ну, принимает участие в урегулировании, если это называть, урегулированием кризиса на Донбассе, и риторика о том, что, дескать, Крым же в любом случае с точки зрения официальной российской в стороне. А с точки зрения Донбасса официальная позиция Москвы известна. Во-первых, нас там нет, а во-вторых, суверенитет Украины они уважают. Другое дело, что как урегулировать и как восстановить суверенитет Украины над ныне оккупированными Россией же, хотя она это не признает, районами ОРДЛО. Вот и пообщаемся сейчас в прямом эфире с нашими экспертами на эту тему. Российские паспорта для так называемой ЛДНР теперь уже бесплатно. Что это означает? Первым приглашаю к разговору донщанина, украинского политического эксперта Кирилла Сазонова. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, рад вас видеть.
Да, спасибо, да. Спасибо, да, я вас тоже рад. Не в маске вы, ну вы дома, да, соблюдаете самоизоляцию. Все нормально, да? Хорошо. Дай Бог здоровья нам всем, вам, нашим зрителям, слушателям, читателям сайта «Радио Донбасс Реалии». Кирилл, ну что это означает, вот этот шаг? Он как бы вот в череде других событий, кстати, в России уже фактически, вот тут мы об Италии, конечно, регулярно вспоминаем, которая первый, самый мощный удар коронавируса месяц назад приняла на себя. Сейчас, правда, Испания уже опережает по темпам развития. Вот. Но Россия вот тоже уже сейчас, вот в середине апреля, темпы развития коронавируса в России приблизительно такие, как месяц назад в той же Италии. Несмотря на это, несмотря на то, что соглашение долгоожидаемое, сложное, со странами ОПЕК, добытчиками нефти России удалось подписать. Но, несмотря на все это, рубль ослабляется далее, цены на нефть продолжают падать, кризис растет, ну и так далее, и так далее. Много проблем в любой стране, а России тем более, потому что огромная страна, приходится сейчас решать. Но Госдума не забыла вернуться к теме выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО. Случайность, как утверждает один российский пропагандист, или нет, на ваш взгляд, Кирилл?
Нет, будем смотреть на вещи реально. Россия с этими паспортами начала работать еще практически год назад. Мы все понимаем, что сейчас главная ценность для любого государства – это не земля, как нам рассказывают, не нефть, не полезные ископаемые – это люди. Люди, которые способны работать, способны генерировать какой-то доход для государства и способны платить какие-то налоги. Поэтому молодые люди из ОРДЛО для России главный капитал. Поэтому Россия создает все условия, чтобы эти люди получали российские паспорта и по возможности переезжали в Россию из Донбасса. То есть есть Дальний Восток, есть Сибирь, есть та территория, которую Китай неофициально считает своей. Россия хочет ее как-то застолбить, и молодежь из Донбасса – это главный ресурс, который Россия собирается использовать в этом ключе.
Да при всем при том, что, опять же, та же эпидемия коронавируса, она ж не знает ни границ, ни паспортов, ничего, и, насколько известно, неподконтрольная на сегодня. Регионы Донбасса, они как бы, ну, как бы это сказать, отгораживаются от России. Да, вот такой парадокс получается. Но, несмотря на это, в данный именно период Госдума такое решение принимает. Вот, ну, или здесь нет парадокса, на ваш взгляд, Кирилл?
Ну, мы видим, что Россия достаточно долго скрывала масштабы эпидемии. В этом сравнении даже Украина на этом фоне выглядит страной полностью открытой. И Россия делала вид, что у них эпидемии нет. И вот несколько дней назад они начали тестировать, и оказалось, что ситуация в России достаточно тяжелая. Можно даже назвать ее катастрофической. То есть мы видим, что морги Москвы забиты. Морги Тулы отказываются принимать покойников из Москвы. То есть там ситуация достаточно тяжелая. В ОРДЛО ситуация еще хуже, именно потому, что там нет тестов. Угу. И России. Поэтому о реальной ситуации никто не имеет никакого представления. Формально все в порядке. Реальная ситуация катастрофическая.
Нет, Кирилл, это все важные вещи, конечно. Это ключевые вещи, борьба с распространением коронавируса. Но я имел в виду, что есть же как бы сейчас, ну не закрыта, конечно, граница отнюдь, но ограничения на границе между, ну, вот это разделение между ОРДЛО территорией и, собственно, Россией. Как же желающие получить российские паспорта будут эту возможность реализовывать тогда при такой ситуации? Вот что интересно.
Тут есть очень-очень важный момент, с которым Россия не рискует. Если Россия начнет раздавать паспорта на территории оккупированной, то она попадет под санкции. Он под очень серьезные санкции. Поэтому паспорта.
Ой, Кирилл, что-то барахлит связь. Я прошу прощения, сейчас мы вас перенаберем и обязательно продолжим наш эфир, Кирилл, сейчас, потому что вас видно, но не слышно толком, да. Буквально минуточку, напомню, что мы продолжаем наш разговор в прямом эфире на тему того, что теперь бесплатно есть возможность у желающих с территории оккупированной Донбасса получить российский паспорт, то есть без уплаты пошлины в 3 500 рублей. Это все теперь происходит благодаря именно сегодняшнему решению Госдумы Российской Федерации, которое освободило жителей ОРДЛО от оплаты такой пошлины в случае получения документа о вступлении в гражданство России, как это сказано. Причем, что, опять же, интересно, в сообщении информагентства ТАСС государственно об этом решении Государственной Думы России жители ОРДЛО, то есть отдельных районов Донецкой и Луганской областей, названы именно в том числе жителями Донецкой и Луганской народных республик. Официальное сообщение. Хотя в риторике Путина, ну, всех официальных лиц России, непризнанная республика употребляет другие словосочетания, но вот так вот напрямую, ну, да, если, конечно, допустить, что ТАСС, может быть, редактора ТАСС это опубликовали без, как бы, согласования и уточнение в вышестоящих органах такую информацию. Продолжаем, как я обещал, наш разговор с украинским политическим экспертом, донечанином Кириллом Сазоновым. Кирилл, имеете возможность продолжить свою мысль? Итак, пожалуйста, надеемся, связь теперь не подведет.
Надеюсь.
Да-да-да, пожалуйста. Ну, в смысле, вот, да, мы начали говорить о том, что... Вы начали говорить о том, в частности, отвечая на мой вопрос, что на сегодня, по крайней мере, в ЛДНР самой паспорт российский получить нельзя, так?
Ни в коем случае нельзя, потому что это нарушение всех международных традиций. Если всех законов и всех правил, если кто-то на чужой территории, на территории чужого государства начнет выдавать свои паспорта, это вызовет, ну, однозначно санкции. Поэтому очень важно для России выдавать паспорта в Краснодарском крае и в Ростовской области.
Да-да, Кирилл, смотрите, да. Угу. Значит, это делается на территории, собственно, России. Опять же, возвращаясь к этой теме, но как же может человек с того же Донецка, Луганска пересечь эту территорию в условиях пандемии коронавируса и получить данный документ? Или здесь как бы, ну, об этом меньше всего думают, получается, так? Кирилл?
Никаких проблем нет. Нет, есть регулярные рейсы автобусные.
А, все равно, да?
Точно. Да, поэтому они ходят, и проблем нет особых с этим.
Кирилл, какая статистика? Вот это же не один месяц продолжается процесс выдачи данных паспортов гражданина России для жителей ОРДЛО. Сколько людей, так называемых ЛДНР, воспользовались такой возможностью? Есть статистика достоверная на сегодня?
Не знаете, я последний месяц не следил, но где-то месяц или полтора назад была уже цифра порядка 200 тысяч.
Угу, немало, немало. А сколько сейчас именно проживает в ЛДНР приблизительно? Ну, где-то 1,2 миллиона, да, или сколько, если я не ошибаюсь?
Ну, в ЛДНР я могу сказать, что там скорее ближе к 3 миллионам.
Так.
ЛНР скорее 1,5.
То есть 4,5. 4,5, да. Если 200 брать, то это получается, ну, чуть больше, вы же называли цифру, которая была несколько недель назад, то есть уже возросло, предположим, то это где-то довольно солидная сумма, 5%, если не ошибаюсь, да, если я правильно посчитал. Смотрите, Кирилл, на ваш взгляд, зачем это...
Если, да. Если мы рассматриваем риски, которые от этого исходят, то Россия, как и любая нормальная страна, как США или Италия или Испания, которые мы вспоминали, имеет право вводить войска для защиты своих граждан. люди с российскими паспортами являются гражданами России.
В 2008 году Российская Федерация в отношении многих тогда граждан Южной Осетии и Абхазии таким правом в полной мере воспользовалась против Грузии. Теперь Грузия, какой части территории уже 12 лет лишена? Огромной. Ну, довольно большой. Да, даже больше, чем вот это для Украины, ну, если соотношение это проводить, и нынешняя оккупированная часть Донбасса и Крыма. Хотя и для Украины это, конечно, очень существенно. Кирилл, смотрите, какой основной мотив, на ваш взгляд, вот этих действий России, которые не приостанавливаются, опять же, как я отметил в начале, анонсируя эту тему? Ведь, несмотря на всю риторику, если послушать Путина, Лаврова, это же не шоу, там, не знаю, Скобеева, Киселева, там же постоянно, если Крым за скобками оставить, в отношении Донбасса они блюдут, скажем так, суверенитет Украины, за мир, за сотрудничество, критики Зеленской резкой нет, в отличие от Порошенко, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и зачем же выдавать дальше паспорта тогда получается? Или мы допустим, что Госдума самостоятельно приняла такое решение без согласования с Кремлем? Ну, можем мы допустить такое решение? Всерьез?
Ну, мы простые люди, давайте без фантастики обойдемся. Естественно, без решения Кремля Госдума не могла такого решения принять. Мы прекрасно это понимаем. То есть для них сейчас люди с российскими паспортами – это возможность в любой момент ввести войска на территорию ОРДЛО. Это для них ключевой вопрос. И ради этого, в принципе, паспорта и выдавались, потому что мы понимаем, что без прописки эти люди не имеют права ни на работу, ни на пенсии, ни на что. Они просто являются для России дипломатическим основанием в любой момент вести войска в Донецкой и Луганской области.
Угу. А, смотрите, но с другой стороны, в 2014 году их там нет и появились особенно без паспортов, как бы, когда, так сказать, ситуация, когда там чуть-чуть оставалось до взятия украинскими вооруженными силами Донецка и Луганска, да? Ну, это, или вы считаете, вот для России очень важно все равно уже на 7-й год уже войны, вот такая, как бы, ну, с ее точки зрения, легитимность своеобразная действий официальных, да, в отношении Украины, Донбасса, так получается, перед Западом?
Ну, у России сейчас немножко другой сценарий, который они начали рассматривать еще в конце 2014 года, это возвращение ОРДЛО на российских условиях в состав Украины. То есть народная милиция вместо боевиков, другое название, местные органы власти, которые не подконтрольны Киеву. То есть, в принципе, все то же самое, что есть сейчас, но уже за украинские деньги.
Угу. Смотрите, а в этой связи,
Ермак, который предлагает прямые переговоры.
А еще раз, подождите, вот немножко связь. Ермак предлагает прямые переговоры, мы вас услышали перед этим, что вы сказали. Действительно, это очень важный момент. Вы вспомнили вот эту, значит, попытку пока до конца не осуществленную, этот консультативный совет в рамках минских переговоров, да? Вот это имеете в виду? Или не только? Кирилл? Да что ж такое, да, сегодня... А, вот...
Да,
пожалуйста.
Главная задача, которую сейчас продвигает Ермак и Сивоха, это прямые переговоры хотя бы в любом формате официального Киева с якобы представителями ОРДЛО. Это их ключевая задача, это их главная цель, чтобы Москва оказалась не агрессором, а миротворцем. А мы видим, тогда они хотят изобразить, что Киев и Донецк в конфликте и ведут переговоры, а Москва помогает.
Но, подчеркнем, Кирилл, на сегодня господин Ермак, глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского, категорически отрицает то, что он хочет легитимизировать, дескать, боевиков на переговорах в Минске. Он при этом подчеркивает в своих комментариях, не очень многочисленных, но он их дает, господин Ермак, что, дескать, цель этого просто представление жителей ОРДЛО вот в таком вот консультативном совете, а не каких-нибудь там пушириных, это я уже от себя трактую слова господина Ермака, там и пасечника. Вот, например, чтобы вы представляли Донбасс как дончанин в таком вот консультативном совете. Почему нет, Кирилл?
Если говорить прямо, то Ермак нормальный мужчина, и как нормальный мужчина он любит врать.
Ну, это ваши слова в прямом эфире. Фиксирую, Кирилл. Ваши слова.
Мы видим, что он реально втягивает представителей ОРДЛО в переговорный процесс с официальным Киевом и говорит, что это ничего не значит. Нет, он пытается их действительно легитимизировать.
А, смотрите, ну вы вспомнили Сивоха, но Сивоха уже не является советником господина Данилова, секретаря Совета национальной обороны и безопасности Украины. Уже как бы в отставке он, это же подтверждено.
И слава богу.
Смотрите, да, подчеркиваю, да, господин Ермак, так сам, как вы, Кирилл, имеет полную возможность высказаться в эфире радио «Донбасс Реалии», любую площадку «Радио Свобода» использовать для высказывания своей точки зрения, потому что вы, Кирилл, сейчас утверждали, и вообще по вопросам переговоров в Минске, если действительно ширше, украинскую мову все переходишь, шире брать эту тему минских переговоров. Опять же, коронавирус, без него никак, он везде вносит коррективы, и неизвестно, как и что это будет вообще вылиться. Минские переговоры, это была вот эта попытка, да, сначала аж 13 марта заявили о предложении создать такой консультативный совет, и тогда впервые господин Ермак, этот самый легендарный господин Коза, который имеет огромный опыт урегулирования, если так это называть, Приднестровского конфликта, вот, они тогда впервые, Ермак и господин Коза, ныне заместитель главы администрации президента Владимира Путина, принимали участие в переговорах, потом была видеоконференция. Вот этот консультативный совет, подчеркну, не утвердили на ней. А что дальше тогда? Вот, ну, понятно, прогнозы, дело неблагодарное не только в спорте, но все-таки, если вот эпидемия будет продолжаться, Украина что же ее жертва, не только Россия, о чем мы говорили, Кирилл. Ситуация экономическая, кризис, цены на нефть и так далее. Во что это может вылиться? Это, наоборот, для России будет последний шанс как бы показать, что она, ну, не последний, один из последних шансов показать, что она сильна, она может навязывать свою волю Украине, Западу, миру, или наоборот, Россия отступит, путинская, в связи с таким жестким кризисом, который ожидает эту страну?
Ну, мы знаем, что 52-53% российского бюджета это все-таки доходы от продажи нефти.
Совершенно верно.
После падения цены на нефть ниже $19 за Уралс, это для России фактически приговор. Плюс работают санкции. Санкции работают по технологиям, и Россия не может добывать нефть, допустим, на тех же крымских шельфах. То есть у России достаточно тяжело с деньгами. И мы видим, что фонд благосостояния национального оказался, скорее всего, враньем.
То есть, да? Россия, вы так считаете? Простите, важный момент, да? Простите, я вас перебью. Мы, конечно, постоянно на Радио Свобода эту тему обсуждаем. Кризис нефти уже сколько? Почти месяц, когда там Сечин, Путин решили, по мнению экспертов, предотвратить развитие добычи сланцевого газа в Америке. Как известно, тоже зависимость есть с добычей так называемой обычной нефти. Плюс, опять же, конфликт тогда вроде разрешен, не разрешен после этого, с кронпринцем Мухаммедом бен Салманом из Саудовской Аравии. Но вот это все время такое обсуждение идет. Корректно проводить эту параллель, что сейчас путинская Россия переживает время, как было в конце 80-х, начале 90-х годов минувшего столетия, когда еще ниже цены на нефть упали, и Советский Союз в итоге развалился буквально через несколько лет.
Я бы сказал, не просто корректно, а очень уместно проводить именно такую аналогию, потому что Советский Союз убило именно падение цены на нефть. И, по-моему, сейчас мы видим такую же картину. Просто спасибо. Запас прочности у России гораздо меньше, чем у Советского Союза.
И последний вопрос, вот важный в этом блоке. Возвращаясь, собственно, к Донбассу, я же всегда представляю вас, Кирилл Дончанин, хотя по понятным причинам, объективным, вы вынуждены сейчас жить не
вы
на своей...
Вы каждый раз меня пугаете этим, да.
Ну почему? Ну прекрасно, ну разве нет? Вы же не отказываетесь, я надеюсь. Да, ни в коей мере. Это важно, потому что вы знаете всю подноготную, всю ситуацию, и, конечно, следите постоянно. У вас очень много знакомых, людей, с которыми вы продолжаете контакты на временно оккупированной территории, в том же Донецке, откуда вы, значит, это ваш родной город. В принципе, дальше, вот Вардло, вот для простых людей, о них же речь идет, они имеют возможность получать паспорта. Вот это решение Госдумы уже о бесплатной выдаче данных документов. Как это может для них, вот, опять же, коронавирус, с одной стороны, экономический кризис, а в ЛДНР он довольно жесткий, еще жестче, чем в России и в Украине, по мнению многих экспертов. Для них это что-то означает или не дает? Этого им. Ваше мнение?
Ну, я по-прежнему считаю, что люди — это главная ценность. Это самое важное, что есть вообще. Это люди, которые способны просто создавать государство. Поэтому я думаю, что и Украина, и Россия будут бороться именно за этих людей. Не за территории, не за землю, не за полезные ископаемые, а именно за людей. И кто сможет быть более интересным, более привлекательным для людей, кто их способен переманить к себе, тот и выиграет.
А как Украине бороться? Тот же, вот вы постоянно, еще дополнительный вопрос должен я задать, тот же Сивоха, тот же, он тоже же такая аргументация? Господин Сивоха нигде не заявлял, что он отрицает суверенитет Украины, что он играет ради интересов Москвы. Сивоха, наоборот, подчеркивал, вот именно этот подход, услышать тех, кто по ту сторону, не Пушилиных и там Пасечников, там, кто там выжил с этих Захарченков, а вот простых людей. Это то, что вы сейчас говорите, но при этом вы Сивоху очень резко критикуете, Кирилл.
Ну, я не знаю, господина Сивоху я могу считать либо дураком, либо подонком.
Ну, у меня, не, принципе, будем, ну, Кирилл, не будем раздавать такие. Ну, что вы
то такие? То есть, я не хочу на него ориентироваться никак.
Да. Кирилл, хорошо, такая аргументация. Хорошо, дело не... Да. Аргументация сама. Вот любой ценой, в хорошем смысле любой ценой, достучаться до этих людей, которые сейчас в Донецке. Там же много людей вынужденно остались, имеют родственников. Так просто же не все могут выехать на, значит, неподконтрольную, скажем так, их там нет, там, территории Донбасса. Вот как к ним достучаться, именно нынешней украинской власти? Вот как это можно сделать?
К ним не нужно отнекиваться. Все люди вполне нормальные, все прекрасно понимают ситуацию, которая имеет место на сегодняшний день. То есть для них нужно создать условия, чтобы была работа и была возможность купить жилье в кредит. Все, крапка, больше ничего не нужно.
А вопрос пенсий? Пенсии, то, что тот же господин Сивоха...
Вопрос пенсии у нас прекрасно решен. Люди, которые живут на украинских территориях, как переселенцы, пенсии получают. С этим вопрос закрыт. Все украинцы, которые работают, платят взнос, единый социальный взнос и пенсии для людей, которые здесь есть.
Спасибо, Кирилл, вам за участие в нашем прямом эфире. С нами был Кирилл Сазонов. Продолжаем нашу программу, обсуждаем очередное решение России, можно сказать, продолжение вот этой вот процедуры, которая уже длится несколько месяцев, выдачи именно российских паспортов жителям ОРДЛО. Еще раз, кстати, подчеркну, не впервые наш эфир прямой. Наши гости, я не могу их цензурировать, прерывать. То, что утверждал Кирилл Сазонов в отношении Андрея Ермака и Сергея Сивоха, это его личная точка зрения. Глава Офиса Президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, как и бывший уже помощник секретаря РНБО господина Данилова, господин Сивоха, так само имеет полную возможность высказаться в эфире Радио Свобода, Радио Донбасс-Реалии, как угодно, на сайте, в нашей программе. Абсолютно такие же одинаковые условия, и вы, господа Ермак и Сивоха, тоже имеете возможность получить трибуну у нас. Александр Риклин, российский коллега господина Сазонова, российский политический эксперт с нами на прямой связи, главный редактор российского издания «Ежедневный журнал». Александр Юрьевич, приветствую вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Смотрите, ну вот ТАСС сообщила, что уже даже бесплатно будут раздавать эти паспорта, значит, российские жителям ОРДЛО. Что это означает? Вот в целом, и этот шаг, и вообще Донбасс, вот в нынешней повестке для, сегодняшней повестке для России, когда коронавирус уже, ну, не по экспоненте, но довольно серьезно растет, почти как в Италии ровно месяц назад, когда кризис опять же с ценами на нефть, когда рубль продолжает падать и так далее, и так далее. Зачем это? Или случайность какая-то, или инициатива депутатов Госдумы? Как это можно объяснить?
Сегодня довольно сложно уже понять, когда Госдума выносит подобного рода решение, уже довольно сложно определить, то ли это, собственно, их инициатива, то ли это АП давит.
Администрация президента Путина, имейте в виду.
Да, конечно. Это всегда бывает ясно по факту принятия либо непринятия той или иной инициативы. А когда она только возникает, сказать довольно сложно, если это не какая-то очевидная вещь. Что касается вот этой истории с бесплатной выдачей паспортов, ну, вы знаете, мне кажется, что да, ну, есть какой-то общий тренд, который вообще направлен на эскалацию. Мы более-менее понимаем, что российские власти будут пытаться накалить обстановку. Там коронавирус, не коронавирус, но вот они будут поддавливать эту ситуацию. Они не дают ей как-то затухнуть на одном уровне, все время наращивая вот этот вот градус противостояния. Вот это надо понимать и все. И тогда, ну, мне кажется, я, к сожалению, не знаю ситуацию конкретную в Донбассе в этом смысле, насколько она важна, например, для жителей Донбасса. И там как-то восприняли это с каким бы то ни было энтузиазмом или наоборот Я ничего про это не знаю. Но сегодня в России проблемы такого уровня, что если вы у любого на улице спросите, а что вы думаете по поводу того, что вот в Донбассе теперь бесплатно стали сбрызгивать, какое нам дело? Сегодня Россия живет совершенно в другой повестке информационной, и никого это не интересует, что, конечно, плохо, но это некая данность.
Угу. А вот в целом проблема вот эта, война же продолжается, несмотря даже на все эти коронавирусы, кризисы, и никакого полностью замороженного конфликта на Донбассе нет, это даже не Приднестровье, Приднестровье все-таки хоть не стреляет, перестали стрелять, да, да этот момент. Ну, как это дальше вот для современной путинской России в условиях этого кризиса, который будет только нарастать и так далее, вот, это вот этот вопрос, держаться до последнего или, возможно, все-таки уступки?
Знаете, это сложно. Это очень сложно прогнозировать. Мне просто, мне кажется, надо понимать, что чем слабее будет становиться Россия, тем, возможно, ожесточеннее будет сопротивление именно на этом фронте, потому что, ну, то, что называется распальцовка, она очень свойственна этому типу людей, чекистам в том числе. Вот они будут до последнего держать, что называется, марку. Угу. Поэтому я вот услышал недавно точку зрения, что вот так, поскольку Россия явно теряет и бюджет, и вообще валютные поступления, сейчас все будет тяжело, и значит, наверное, мы с Донбасса будем потихонечку отползать.
Да, и как вы, а вы как считаете, это правда или нет?
А я думаю, нет.
Наоборот, да, я так понимаю вас?
Ну, может быть, понимаете, тут наоборот тоже денег все-таки нету. Наоборот, это сложно сказать. Это же все-таки затратная история. Но демонстративно, я думаю, что мы не, Россия не будет снижать это давление в отношении Донбасса. Я в этом смысле, ну, на месте украинских властей бы на это не рассчитывал. Потому что, ну, конечно, это дорогостоящая история для России. Но все же я боюсь, что вот уступки на этом фронте, они будут последними, на которые пойдет Россия. Она, по-моему, скорее тут пенсии платить перестанет, чем позволит себе вот такой, с ее точки зрения, международный позор и международная фиаско.
То есть все сводится тогда, Александр Юрьевич, пока Путин при власти, несмотря ни на что, так сказать, будем держать, отступать.
Ну, я об этом уже много раз говорил, да, конечно, конечно. Ну, Путин не может себе позволить подобного рода поражений. Просто не может себе позволить. Он на это многое поставил. Это была главная тема и главный сюжет всего его президентского срока. Он не смог его воплотить в полной мере, и отсюда, конечно, отдельная истерика и психоз.
А в чем проявляется истерика и психоз?
Ну, понимаете, это же, так сказать, ну, я, к сожалению, не врач в этом смысле.
Не, ну, в переносном смысле, не медицинском, так.
Ну, смотрите, ну это же какие-то ситуативные действия, ничем не подкрепленные. Это мы видим и потому, что сейчас происходит. Вы знаете, ведь на самом деле, ну вот если бы меня кто-нибудь спросил, как поведет себя Путин вот в ситуации такой эпидемии, ну я бы не уверен. Нет, я бы, скорее всего, не прогнозировал то поведение, которое он сегодня демонстрирует. Я не думаю, что он так демонстративно отползет в сторону, вообще ни в чем не участвуя. Вот вчера вдруг выступил с инициативой снизить ипотеку до 6,5%. Это выглядит просто смешно, понимаете? Такое ощущение, что человек где-то сидит в бункере, без какой-либо связи с внешним миром, потом вылезает на 5 минут, что-то такое произнесет и уползает обратно в бункер. Все тут смотрят, какая ипотека, что за... У нас тут черт знает, как вдруг, с чего, почему, что это. Какие-то смешные инициативы для того, чтобы каким-то образом облегчить жизнь бизнесу. Весь бизнес смеется. Ну, в общем, это все какое-то... Это все выглядит жалко сегодня. Понимаете, жалко. Вот что очень важно. Неплохо, не ошибочно, а жалко.
Смотрите, я Александр Юрьевич, да-да-да, вот предыдущий участник нашей программы, украинский политический эксперт Кирилл Сазонов, он не согласен с такой вот оценкой, что вот этот фонд, как там называется этот фонд общественного благосостояния, не знаю, да, там много названий бюрократических.
Фонд национальный, ФНБ, да.
Да-да, он, что, дескать, вот эта кубышка знаменитая, что это больше миф, и на самом деле там особо нечем будет подкрепиться в случае продолжения серьезного кризиса. Хотя многие эксперты в Украине, с другой стороны, утверждают, что на самом деле за эти жирные нулевые годы, когда нефть стоила 100 и больше за баррель, тогда действительно удалось накопить очень много. А вы как считаете?
Ну, то есть человек утверждает, что это просто что это ложь, что этих денег нет.
Ну, по крайней мере, нет столько, сколько говорят в российских телевизионных шоу, например.
Нет, я не думаю, что это так, потому что они ведь размещены на разных площадках. Это же не то, что там где-то в подвале лежат золотые слитки. Нет, это не совсем так, это считалось все. Нет. Это, я думаю, что это ошибочное мнение. Ну, еще раз повторю, ну, это же не то, что там у него в комнате какой-то мента нашего, а вся комната в деньгами устлана там.
А, арестованный был сотрудник, да. Это ну, вы конечно, сейчас необразно да, говорите, так, был такой настоящий факт, да.
Деньги размещаются по-разному. Сложно. И поэтому серьезно завысить эту сумму не представляется возможным, просто технически. Я так думаю. Поэтому мне эта версия кажется ошибочной.
Ну и смотрите, Александр Юрьевич, да, опять же, прогнозы это очень просто бессмысленно сейчас делать, потому что неизвестно, как этот коронавирус ударит по экономике, по другим вопросам. И России, и Украины тоже, кстати, любого государства, Соединенных Штатов Америки. На сегодня США лидер по распространению этого, этой COVID-19 этого. Значит, ну, в принципе, ну, я что хотел у вас вот поинтересоваться. Вы признаете точку зрения, что Путин не гибок, скажем так, вот не отступая, даже когда, казалось бы, ну, к этому условия созданы, стоит проявить в хорошем смысле гибкость, он идет, как и шел. Даже в отличие, например, от Ленина, который пошел, если уж такие параллели, проводить на Брестский мир. Помним тогда большинство окружения большевистского было против Ленина, но он настоял, и это, кстати, тогда спасло большевистскую Россию тогда и самого Ленина. Путин это, я так понимаю, вашу точку зрения, не способен. Был еще такой негибкий...
Ну, смотря в каких вопросах. Я считаю, вот тех вопросах для него абсолютно принципиальных, вопросах, которые кажутся, что они как-то определяют его сущность и демонстрируют всему миру, какой он есть на самом деле, в этих вопросах он, конечно, дергать, отступать не будет.
Так это минус его или плюс, Александр Юрьевич? Это же вот был еще такой непринципиальный политик Адольф Алоизович Гитлер, да, в 30-х годах.
Нет, ну что значит минус? Ну, понимаете, когда мы говорим о Путине, говорить про минусы и плюсы как-то... Ну да, вот есть человек, у которого в голове сложилась какая-то авторитарная модель, который ничего другого в жизни не понимает. Ну, конечно, это минус, если мы говорим про демократического политика, нормального человека.
Нет, Александр Юрьевич, я прошу прощения, я уточню. Сейчас не в плане там демократия, не демократия, я думаю, там, возможно, это ругательное слово для Владимира Владимировича, возможно. Я имею в виду, что для его выживания, его режима, его правления, это плюс или минус? Ему лично, как политику, это приносит плоды? Такая негибкость.
Ну, я думаю, что уже нет. Я думаю, что это уже не оптимальный путь, это уже не лучшая стратегия выживания. Я думаю, нет. Я думаю, что сегодня отсутствие гибкости плохо.
И последний вопрос. Не уверен я, Александр Юрьевич, что вы смотрите активно телевизионные государственные российские каналы. Ну, вот сейчас говорят, что вот парадокс. Впервые за 6 лет в связи с коронавирусом, на это пришлось уже признать, нельзя шило в мешке утаить. Об этом говорят на российском телевидении. Украина уже все, отошла как бы, ну, если не в тень, то на вторые роли в освещении. Неужели, да? И ничего, мир не сошел с ума в России, да, получается?
Ну, ладно, вы не расслабляйтесь. Сейчас коронавирус отпустит, все вернется на свои места. Я бы на вашем месте особо губы не раскатывал. Про вас забудут. Ничего, даже не надейтесь.
Да, понятно. Ну, хорошо, спасибо большое, Александр Юрьевич, спасибо и вам за участие в нашем эфире. Продолжаем эфир радио «Донбасс Реалия». Мы сегодня говорили о решении Государственной Думы Российской Федерации бесплатно уже раздавать российские паспорта жителям ОРДЛО, отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите, пожалуйста, внимание, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел из эфирного режима в режим записи. Не кладите трубку, дождитесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте Радио Свобода. А далее медиа-обзор от Радио Донбасс Реалии.
то время, когда создание консультативного совета в заявленном формате забуксовало, Россия ищет новые способы загнать Украину в угол. Это утверждает политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет сайт НВ. Теперь, по словам эксперта, Кремль предлагает максимально формализовать работу Минской трехсторонней контактной группы, подписывать документы по результатам каждого заседания и обнародовать их на специально созданном сайте, предоставить этим решениям статус обязательных к исполнению для лучшей осведомленности общественности вроде бы. По словам Золкиной, учитывая энтузиазм России по выполнению всех имеющихся документов, несложно спрогнозировать, что выгоды Украина от очередных российских подписей не получит. Зато Россия каждый раз будет получать новые бумажки для манипуляций и требований именно от Украины выполнять что-то из согласованного на каком-то из заседаний Минской ТКГ. Подробнее читайте в материале «Новая ловушка Кремля». Следственный комитет России возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России из-за демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. По мнению представителей ведомства, подобными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя обязательства. Как пишет газета «День», это утверждение абсолютно не соответствует действительности, поскольку все обязательства правительства Чехии касаются только советских воинских захоронений, а памятник Коневу к захоронениям никакого отношения не имеет. Автор статьи Борис Соколов отмечает, что дело совершенно не в маршале Коневе. В советское время подобные памятники, установленные в странах Восточной Европы, служили символами господства Москвы. После краха коммунизма в этом регионе эти памятники снесли. Российская элита, полностью сохранившая имперское сознание, рассматривает снос или перемещение таких памятников как покушение на свои права определять политику соответствующих государств. Подробнее в статье «Война памятников». Украина проиграла локальную войну с Кремлем. С 20 апреля крупнейшее угледобывающее предприятие страны «Павлоградуголь» и три обогатительные фабрики вынужденно уходят в простой. На прошлой неделе о невозможности заплатить зарплаты и купить топливо заявил «Энергоатом». Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своем блоге. По словам Сазонова, об этих рисках эксперты предупреждали еще осенью. Выход на украинский рынок российского угля и электроэнергии может стать приговором украинской генерации и угледобычи. Эксперт отмечает, что мотивация тут простая. Россияне будут душить украинские шахты и генерацию электроэнергии, чтобы в Украине росла безработица и падали поступления в бюджет. Рост социальной и экономической напряженности – их главный интерес. Не получается победить на фронте, будут вредить изнутри. Ну и путем временного демпинга подсадить Украину на иглу зависимости от российской электроэнергии и угля тоже важно. Тут как с газом, главное создать критическую зависимость. И потом можно выкручивать Украине руки как угодно, отмечает эксперт.
Закладка. Открываем Донбасс.
Верстаю шлях по вимерлій пустелі, де мертвого мені нема життя, за обріями спогаду, оселі, ті, до котрих немає вороття. А все ж бреду з нізвідки до нікуди, а все ще сподіваюсь, що там, де кубляться зґвалтовані іуди, мале є місце і моїм братам побачити б хоч на зерці півока і закропити спраглий погляд свій. Зміється путь, вся тьмяна, вся глибока, і хоч сказися, хоч збожив. Волій, бо вже не я, лише жива жарина горить в мені, лиш нею я живу, то пропікає душу Україна, та за котрою погляд марно рву. Та є вона за міражів товщею, там крізь синь кригу світиться вона, моєю тугою, моєю маячнею, сумно-весела, весело-сумна. Тож дай мені дійти і не зотліти, дійти і не зотліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти з зерням в рідній борозні. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Егор Устинов подытоживает нашу программу еще одним свежим выпуском новостей.
Заболевшая коронавирусом 95-летняя жительница Мариуполя уже получила первый отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщил представитель Департамента здравоохранения Донецкой обладминистрации Александр Пиденко. По его словам, если на следующей неделе результат исследования снова будет негативным, женщину выпишут домой. Напомним, в Донецкой области зафиксированы 12 случаев COVID-19. Один из них, к сожалению, был летальным. Умер 84-летний житель Дружковки. Всего в Украине зафиксированы 4662 случая. Работа общественного транспорта в Краматорске будет временно приостановлена в рамках карантина. Соответствующее решение принял городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. По данным штаба, транспорт не будет работать с 10 часов 18 апреля и до 5 часов 21 апреля. Также планируется дополнительная дезинфекция мест возможного скопления людей и усиление мониторинга качества питьевой воды. Кроме того, жителям Краматорска рекомендуют отказаться от посещения храмов на пасхальные праздники и максимально придерживаться противоэпидемических мероприятий. В Одессе задержали бывшего боевика группировки ДНР, об этом сообщает Служба безопасности Украины. По данным ведомства, мужчина принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных в районе Углегорска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. В 2018 году он покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную Украине территорию. В спецслужбе сообщают, что боевик скрывался в Харькове и Киеве, впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время он тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях. Мужчину обвиняют в участии в террористической организации.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работал ведущий Александр Лащенко. С нами, как вы видели и слышали, постоянно был мой коллега Егор Устинов. Слушайте нас, друзья, на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадскому радио», «Вильному радио». Конечно же, имеете возможность смотреть наши выпуски на YouTube-канале «Радио Донбасс Реалии». Ищите сюжеты наши на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Ну и, конечно же, звоните, пишите нам в соцсетях, задавайте вопросы. Мы постараемся найти ответы и рассказать обязательно в эфире. Следующий уже будет понедельник. Ждите Дениса Тимошенко.
Вы слушали «Донбасс Реалии».